Что ж, давайте попробуем закончить с пороками скерзости и закончить вообще этот курс. Давайте.
Однако большинство мотов, как сказано, берут откуда не следует, и по этому признаку являются скупцами. Они становятся склонны брать таким образом, потому что хотят расходовать, но не могут делать этого с легкостью, так как скоро у них истощаются наличные средства. Значит, они вынуждены добывать их откуда-то еще, а поскольку они при этом ничуть не заботятся о нравственности...
Вы видите, в скобочках написано «о прекрасном». Наш бедный переводчик вынужден то, что он раньше переводил как «прекрасное», теперь переводить как «нравственность» или «моральность», потому что иначе нельзя связать происходящее с добродетелью. Ведь это же нравственные добродетели.
То легкомысленно берут отовсюду, ибо давать для них привлекательно, а как и откуда добыты средства, им совершенно безразлично. Именно поэтому их даяния не являются щедрыми, то есть они не являются нравственно прекрасными, и не ради этого делаются, и не так, как должно.
Делают.
А иногда они даже делают богатыми тех, кому следует жить в бедности. И хотя людям умеренных нравов они не дадут ничего, подхалимым и тем, кто доставляет им какое-либо иное удовольствие, много.
Да. Мод совершает как бы правильное действие, как и щедрый. Но он абсолютно ошибается, как в том... когда и сколько давать, так и в том, кому давать. Мод не знает, кому давать, поэтому, как правило, говорит Аристотель, делает богатыми тех, кого делать богатыми не надо. Есть такие люди, которые не должны быть богатыми в принципе.
Потому в большинстве они распущены, ибо с легкостью расходуя деньги, они и тратят их на распущенное времяпрепровождение, а не имея в жизни прекрасной цели, клонятся в сторону удовольствия.
Да, у нас есть, кажется... опять некие полюса жизни. Один из них — это удовольствие. Туда клонятся распущенные люди. Просто в сторону удовольствий. На той стороне от удовольствий, кажется, стоят почести, о которых мы говорили все время, когда говорили о политиках. То есть это большинство в изначальной схеме первой книги. А это честолюбцы или политические люди. Вот здесь посередине должно находиться то, что относится к этим полюсам, как добродетель относится к своим полюсам. Поэтому, опять же, это полюса неравны. Очевидно, те, кто жаждут почести, ближе к центру, чем те, кто жаждут удовольствия. И вот это нечто есть прекрасное.
То есть прекрасное в центре.
Угу. Да.
То есть мы можем попасть в прекрасное без политического, двигаясь только от удовольствий? Я не понимаю, что это.
Вот, двигаясь, то нет.
Если у нас прекрасное по центру, ну да, да, больше смещено в сторону политического, да, но это значит, что двигаясь все-таки удовольствие к этому центру, мы можем, не приходя к политическому, прийти к...
Двигаясь от удовольствия плохо звучит. Это не схема движения.
И да, получается, что нам придется отступить от политического, чтобы прийти к прекрасному.
Ну, от почести, это почести. Написано, да, да. Те, кто жаждут почестей, это экстрим. И те, кто жаждут удовольствия, это экстрим. Вот мы должны оба эти экстрима куда-то свести к тому, что их объединяет, к тому, что может их объединить, к тому, что лучше, чем оба они. И это нечто кажется прекрасное.
Вопрос я немножко не понимаю с этими полюсами, то есть это же не очевидные противопоставления.
Это довольно очевидные противопоставления для Аристотеля. Мы в первой книге их обсуждали. Аристотель говорит, все люди жаждут счастья, но под счастьем понимают разное. Есть три основных концепции понимания под счастьем разное и три образа жизни, соответствующие этим концепциям. Толпа понимает под счастьем удовольствие, это телесное удовольствие. Да? Политики понимают под счастьем почести. Философы понимают под счастьем X.
X — это вот это?
Нет. Аристотель говорит дальше. Все очень просто. Под почестями мы понимаем почести от хороших людей. Тот, кто жаждет почести, не будет принимать почести от нищих. Это не почести. Это не то, для чего мы делали то, что делали. Следовательно, мы знаем вокруг, кто такие хорошие люди. Как правило, хорошие люди — это добродетельные люди. И, следовательно, хорошие люди, как добродетельные люди, хвалят других людей за добродетель. То есть желание почестей ведет нас к добродетели. Хотя почести напрямую с добродетелем не связаны.
Почести от нас добродетельных.
Почести от добродетельных людей связаны с добродетелем. Но почести, например, от порочных могут быть связаны с пороком. То есть сами по себе почести не обязательно связаны с добродетелем.
Слова или...
Ну, когда вас хвалят, да, конечно, когда вас превозносят. То же самое и с удовольствием. Ведь помните, Аристотель говорит про телесное удовольствие, что топор радует телесных удовольствий. Потом говорит, что есть только одна добродетель, связанная с телесными удовольствиями. А потом все-таки говорит, что все добродетели так или иначе ведут к удовольствиям. Они не телесные, они душевные, но это все еще удовольствие. И сейчас. Аристотель говорит, что толпа считает по частям удовольствие. Это скотское, это телесное. Да? Но все-таки удовольствие. Затем он говорит, что единственная добродетель, связанная со скотским и телесным, это умеренность. А затем он говорит, что вообще все добродетели сопровождаются удовольствием. То есть, как здесь Аристотель ведет неправильную точку зрения к правильному месту, то есть вы, конечно, можете получать почести от кого угодно, но лучшие почести – это почести, да? Так и здесь. Вы, конечно, можете получать телесное удовольствие, но лучшее удовольствие – это удовольствие. То есть Аристотель не хочет разделить целевой аудиторией. Аристотель не хочет сказать, что вот целевая аудитория, но только вот это меньшинство хороших людей. Потому что если так, то вообще непонятно, что делать большинством, а это наука, политика, посвященная в том, как работать с большинством. Поэтому он должен свести эту целевую аудиторию и эту целевую аудиторию в какой-то точке. Но они никогда не сойдутся ни в какой точке, по идее. Если только, помните, Аристотель говорит, в пользу того, что удовольствие суперклассное, толпа приводит в пример некоторых царей или изнеженных политиков. И говорит, смотрите, это же великий человек, он тоже весь в неге, весь в удовольствиях телесных. Значит, мы правы. Вот Аристотель пытается найти common ground под ними, общую почву какую-то, общий делитель, общий деноминатор. И этот общий деноминатор называется общим словом «прекрасные». Добродетель, с одной стороны, повлечет за собой почитание, с другой стороны, влечет за собой удовольствие. Так, кажется, Аристотель обосновывает идею о том, что все-таки, особенно на то, что он упирает на прекрасное удовольствие, все-таки большинство людей может быть добродетельными. Потому что если большинство людей не может быть добродетельными, тогда нам делать нечего. Тогда наука и этика не нужна. Это к тому, что помогает нам понять зашифрованное понятие «прекрасное», которое теперь там начинает все чаще и чаще употребляться, но которое все еще остается для нас непроясненным. То есть мы, конечно, понимаем, чем отличается там прекрасный поступок, да? Но почему он должен быть прекрасным? Откуда это прекрасное возникает? Почему добродетели вдруг начинают связаны с прекрасным, а не со счастьем и благом, о котором мы сегодня больше ничего не говорили? Вот, схема должна выглядеть так. Или может выглядеть так.
10.
Оказавшись без воспитателя, Мот опускается до распущенности, а если обратить на него внимание, может достичь середины и должного. Что же до скупости, то она неизлечима. Принято считать, что старость и всякая немощь делают людей скупыми.
Да. Вы видите, как связаны возраст и обучение. Нельзя обучить старика. Ну, вы скоро это поймете, когда ваши родители станут постарше и будут звонить вам и спрашивать, как включить интернет, вот, и почему, значит, мигает вот эта кнопка в телефоне и так далее и тому подобное.
Прекрасно учиться, все бабули телефоны осваивают.
Вообще нет.
Помогли, да?
Ну, некоторые, да, но, наверное, в том смысле, в каком на кнопочке надо жать. А вот выйти из него в интернет и там что-то найти, это уже такое запретное знание, которым только вы можете поделиться.
И она теснее срослась с природой человека, чем мотовство. Большинство ведь скорее стяжатели, чем раздаватели. Кроме того, скупость распространеннее и имеет много разновидностей, так как насчитывается много способов быть скупым.
Да. Итак, добродетель, как привычка, может быть привита только с молоду. Она не может быть привита в старости. Поэтому пример с мотом и скупым – это не пример с тем, что скупость неизлечима, а мотовство излечимо. Это пример с возрастом. И заметьте замечание. Большинство ведь скорее стяжатели, чем раздаватели. То есть большинство скорее скупо, чем занимается мотовством. Поэтому если бы скупость была неизлечима, то только массовые расстрелы опять, да?
Ну так скупость неизлечима.
Не скупость неизлечима, возраст неизлечим. То есть Аристотель не приводит пример в том смысле, что мотовство излечимо, а скупость неизлечима. Аристотель приводит пример в том смысле, что в молодости вы можете поправить порог, а в старости уже нет.
Но если я в молодом не возрасте скупость, типа...
Можно поправить. Не скупость сама по себе неизлечима, а возраст сам по себе делает ваши пороки неизлечимыми. мы снова возвращаемся к платоновскому примеру из государства. Помните, как создать идеальное государство за 2 минуты? Выгнать взрослых из города и начать воспитывать детей. Все.
Неизлечимо в смысле неизбежно здесь?
Нет, неизлечимо в смысле с ней уже ничего нельзя сделать. Не неизбежно, не в смысле любой старик становится скупым.
Да, что старость и всякая немощь делают людей скупыми.
Принято считать, что старость и всякая немощь делают людей скупыми. Это правда. Пример ведь не в сторону, когда ты стареешь, ты становишься скупым. Пример в сторону, когда ты стареешь, ты перестаешь учиться, тебя уже нельзя ничему научить. И в этом смысле, хотя старики, естественно, склонны к скупости, да, потому что по понятным причинам.
Мы начинали с того, что столько старики не выстреливают.
Да, да, да. Склонность к скупости не означает скупости. Это раз. Во-вторых, хотя старики дают милостыню, эта милостыня никак не отражается на их ситуации. Но важно другое. Старика вы уже не отучите не давать. Надо ходить с ним, за ним с палкой и бить его палкой каждый раз, когда он будет пытаться давать нищему. И даже нет. Это не поможет. А?
Нет.
Будет. Да? Я имею в виду отучить, да? И то это не поможет. Только в молодости можно такие гадости предотвратить. Да?
Но при этом детей и стариков часто сравнивают. То есть они неразумные.
Да, да, да. В том, что они глупые, это как бы одно сравнение. У детей, давайте так, есть еще потенция впереди. У стариков никакой потенции впереди нет. Есть только смерть. Диспотенция. Вот, поэтому с детьми еще что-то можно сделать, а со стариками делать уже что-то бессмысленно.
То есть они похожи, но в другом смысле. А старики тоже не могут быть счастливыми, да?
Нет, добродетельные старики счастливы. Но, конечно же, старость лишает вас по определению некоторых внешних благ.
И даже, в принципе, как если старики глупы, то есть они уже не так разумны, как они могут быть добродетельны, если это осознанная какая-то деятельность, если это практика?
Добродетель не требует от вас разума. Добродетель требует от вас фронтиса. И привычки, конечно.
Ну, а как бы у добродетельных стариков разве фронтисис есть?
Конечно, иначе бы они не могли бы от постели дойти до кухни.
Ну, не, это же немножко разные вещи. То есть
как это?
Старики не могут понять, что там в этом телемагазине нельзя заказать вот эту побрякушку, там, я не знаю.
Наоборот, они понимают, что можно.
Они понимают, но это же фронтисис дает сбой какой-то.
Нет, почему? Фронтисис говорит
им... Это делает их глупыми людьми.
Нет, фронтисис говорит им, что это можно сделать. Фронтисис объясняет им, как это сделать. А
Фронтисис говорит, что это уместно сейчас.
Нет, Фронтисис не говорит, что уместно, а что неуместно. Фронтисис говорит, как это сделать.
Я думала, что Фронтисис показывает, что вот в этой ситуации...
Ну да, 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 но при условии, что вы знаете, что делать. То есть при условии... Фронтисис крепко сцеплен с добродетелью. Грубо говоря, если вы порочны, если вы скупы, то, проходя мимо нищего, вы такая, типа, зажмете свою копеечку еще сильнее в руке, да? И если вы мод, вы ее отдадите. А если вы щедрый, то вы пройдете мимо и подумаете о том, как ее приумножить и дать тому, кому нужно. Вот это все связано с фронтисисом. Но вы видите, что все три вещи, хотя имеют отношение к фронтисису, все три могут быть как добродетельными, так и недобродетельными.
То есть фронтисис не предполагает изначально чего-то как бы хорошего, то есть уместного именно поступка самого по себе. То есть нельзя сказать, что если ты поступил уместно, то ты проявил...
Можно.
А если ты поступил неуместно, то ты не проявил фронтисис.
Уместность зависит не только от внешних обстоятельств, уместность зависит еще и от добродетели. Иными словами, если вы порочны, то для порочного уместно делать не то же самое, что для
добродетеля. А, для него уместно будет...
Да, сажать посильнее в кулак.
Да.
Или там пойти фигу показать старухе у церкви, да?
Ну, просто вот с той же добродетельностью и насчет стариков. Вот последнее просто вот, что пришло в голову, еще какой пример, если вот с телемагазином не сработало. Часто же бывает такое, вот знаете, застолье, там сидят бабули-дедули, и там поколение помоложе, и когда там эти старики начинают задавать какие-то неловкие вопросы или там шутить, но при этом в молодости или вот во взрослом, ну, когда они были взрослые, они были как бы нормальными людьми, ну, в плане, может, даже добродетельными. То есть они знали, какие шутки когда уместны, там, или что можно говорить, а что нельзя, там, могли контролировать, сколько они там рюмок выпили, ну, условно. То есть разные добродетели они проявляли и все это делали верно. Но сейчас они как бы считают, что они это делают нормально, у них это вошло в привычку, но в силу возраста для них это уже не является нормальным, а как бы эту привычку переработать как-то они не могут.
Нет, если у них вошло в привычку порочность...
нет у них вошло в привычку понимать, допустим, что тут можно шутить об этом, что тут нельзя, что здесь можно говорить это, а вот в этой компании лучше этого не говорить. Но
становляется... То есть у них неправильно сформировалась привычка?
Нет, у них она правильно сформировалась, в том-то и дело. То есть они понимают, что уместно, а что нет.
А как же тогда они совершают неуместные вещи?
Они стали старше. Их положение поменялось, еще что-то. И в силу своего возраста они уже не в состоянии изменить эту привычку и подстроить ее под свой возраст, потому что они старики, значит, они как бы не могут ничему научиться.
Я понял. То есть, когда они были взрослыми, они получили привычку,
они
что как взрослые...
Привычку,
нет,
да.
Они выработали просто привычку делать X, а старики должны делать Y. Они стали стариками, но все равно продолжают делать X.
Да, и это действие больше не делает их добродетельными.
И вы связываете это с тем, да, конечно, и вы связываете это с тем, что они не могут дальше учиться.
Они не могут дальше учиться, и они не могут быть добродетельными, и, значит, они не могут быть чистыми.
Какая-то порочность им мешает, да, да. Какая-то порочность.
Но они не могут избавиться от порочности просто потому, что они глупы, то есть они просто физически
не могут... Нет, просто потому, что они уже не могут переучиться.
Вот, но они физически не могут переучиться,
да, да.
Значит, они вообще не могут быть счастливыми.
Нет,
старики не могут быть счастливыми.
Старики могут быть счастливыми.
Они могут думать, что они счастливы.
Нет, продумать, что счастливы, это вообще не вариант. Старики могут быть счастливыми, если они сохранили способность.
Но они не могут сохранить способность.
Нет, почему? Большинство, конечно, наверное, не может, потому что не тренирует и не связано с этим.
Но они тренируют.
То есть вы же можете представить себе старика хорошего?
Хорошего, да.
Ну вот, добродетельного, который знает, что не надо там шутить, то, что не надо, с кем не надо. Вполне да.
Но это значит, что он переучился?
Ну, так значит, вы можете сказать, что не все старики теряют такую, но большинство теряет. Большинство стариков под старость становятся абсолютно невыносимыми.
Ну ладно, я просто думала, что мы говорим как бы как абсолют берем.
Нет, Аристотель никогда не говорит про абсолюты. Вы уже должны были понять это. Он все время такой вот, но есть исключения. А если в этих обстоятельствах посмотреть, то вот так это выглядит и так далее. Хорошо.
Есть две стороны скупости.
Точно так же, как есть две стороны мотовства, есть две стороны скупости.
Недостаточность в даянии, излишество в приобретении. Но не у всех она обнаруживается целиком, а иногда отклонения встречаются по отдельности. То есть одни излишне приобретают, а другие недостаточно дают.
Вы видите, и порочность снова может повернуться одной стороной, а может повернуться другой, а может повернуться обоими.
Те, кого прозвали, скажем, жадинами, коредами и скрягами, недостаточно дают, но их не тянет к чужому добру, и они не стремятся завладеть им. В одних случаях из порядочности и опасений позора считается, что для некоторых, во всяком случае, сами они так говорят, цель бережливости – не оказаться когда-нибудь вынужденным совершить нечто постыдное. К ним относятся
Тминорез
и тому подобные люди. Имена они получили за излишнее усердие в том, чтобы ничего не давать.
И снова. А одна сторона порока ближе к добродетели, чем другая.
В других случаях от чужого добра воздерживаются, полагая, что трудно самому брать у других, без того, чтобы другие брали у тебя самого, и потому они довольны тем, что не берут и не дают. А другие, в свою очередь, приступают к меру в приобретении.
Да, вам, извините, вы поняли термин «тминорез». Но настолько он жадный, что даже тминовое зернышко разделяет пополам, чтобы, не дай Господь, не досталось лишнего кому-то.
А другие, в свою очередь, приступают к меру в приобретении, беря откуда угодно и что угодно, как, например, те, чье ремесло недостойно свободных. Содержатели публичных домов и все им подобные, а также ростовщики, дающие малую суду за большую лихву, все они берут откуда не следует и сколько не следует.
Да, в политике профессия ростовщичества названа самой ненавистной, а затем показано, что она есть самая лучшая.
По-видимому, всем им одинаково присущи позорные способы наживы, ибо все они терпят порицания ради наживы, к тому же ничтожной. В самом деле берущих очень много, откуда не следует и что не следует. Например, тиранов, разоряющих государство, и грабителей, опустошающих святилища. Мы называем не скупыми, а скорее подлыми, нечестивыми и несправедливыми.
Вот так тиран оказывается не только не мод, но и не скупой, потому что в его случае речь идет о несправедливости, а не о скупости. То есть тиран совершает гораздо большее преступление или гораздо более порочен, чем просто скупой или просто мод.
А вот игрок в кости, вор одежды в бане и разбойник тоже относятся к скупым, ибо их наживы позорны.
Да, то есть вы видите, точно так же, как есть щедрость, а есть великолепие, великолепие — это щедрость на максималках. Точно так же есть скупость, а есть несправедливость. И несправедливость — это скупость на максималках. Тот, кто ворует белье с вашего балкона, это, конечно, скупой, но он не то чтобы преступник. А вот тот, кто ворует миллиарды, это преступник, а скупым его называть не к лицу.
Действительно, и те, и другие утруждаются и терпят порицания ради наживы. Только одни ради наживы идут на огромный риск, а другие наживаются за счет окружающих, которым на самом деле следует давать. Таким образом, и те, и другие, желая нажиться не на том, на чем следует, наживаются позорными способами, а все приобретения такого рода – это приобретения скупца. Так что разумно противоположностью щедрости называть скупость, ибо это порог больший, чем мотовство, и чаще погрешают в эту сторону, нежели в сторону описанного нами мотовства.
Да, тут миллион вопросов. Значит, первое, на которое мы, кажется, уже ответили. Со всеми добродетелями один из полюсов ближе к добродетели, чем другой. Это первый вопрос. Второй вопрос. Со всеми добродетелями один из полюсов окажется связанным с молодостью и исправимым или нет? И, наконец, третий вопрос. Со всеми добродетелями окажутся оба полюса связаны с соответствующим возрастом? Или так не получится? Или это только в случае со щедростью такое происходит?
Будем считать, что о щедрости и о противоположных ей пороках в какой-то мере сказано.
Да, и на этом Аристотель останавливает обсуждение щедрости и дальше переходит к обсуждению великолепия, которого мы касаться уже не будем.
И все-таки действительно, раз мы понимаем себя, делаем себя, это у меня такое в голове, что это все для большинства, для политика и так далее, то всегда это вопрос, а что же там до философа этого и не планировали, как бы, знаете, касаться и...
Во многом нет, потому что сама книга этого не касается. Этика, как часть политической науки, посвящена государству и большинству, она не посвящена философу и его положению. В самом конце, в 10 книге, Аристотель говорит о том, что, конечно, единственное подлинное счастье доступно только для философа, потому что подлинное счастье заключается в том, чтобы воплощать единственную подлинную добродетель, то есть человеческую добродетель, а это разумность, это разум. Соответственно, только когда человек достигает своей естественной цели, цели быть разумным, он становится подлинно счастливым. И это счастье сопровождается подлинным удовольствием. Вот примерно все, что Аристотель говорит.
Связано уже с другими людьми или, может быть,
с... Вообще никак не связано с другими людьми. Точно так же, как не связано с действием.
Ну, может быть, но как бы это не условие, но как бы философ может быть преподавателем.
Философ может быть преподавателем, но это не будет иметь серьезного отношения к его подлинной деятельности, да.
Человек, когда нас всех отправляют за границу учиться, и что мы сделаем за это, наверное.
Да, да.
Но если мы берем этику, вы там работаете, отдавляете деньги, кто-то вообще в подобном ракурсе понимает, например, там, даже сектор этики, Рубен Брандович и прочие люди вот в таком ключе, если вы сталкиваетесь с абсолютно там.
Я боюсь, что я не в состоянии ответить на этот вопрос, потому что я не взаимодействую с сектором этики, и Рубена Грантовича вижу просто мимо проходящим. Иногда мы здороваемся, и на этом все.
Сейчас это сильно там кандидат, ну, как бы вообще, как люди подходят. В нашей стране мы сказали, что всем кто не умеет заниматься вещами.
Конечно. Во время подготовки к этому курсу я читал некоторые статьи и большие книги на английском. И я начинал с этого. Западные коллеги очень хорошо понимают вот эту дилемму, которую мы с вами обсуждаем. А именно, что получается так, что вообще-то подлинно счастливым может быть только философ, а моральные добродетели явно для простых людей, а не для него. Но, хотя они это прекрасно понимают, это такой common knowledge и как бы общая точка, с которой все разделяют,
действительно,
общество. Нет, нет. На нем основывается либерал очень сильно. Но сам он, конечно, не либерал.
Это что читаете коллегам, поумножаете, но они как бы ставят такие принципы либерального общества.
Да, конечно. Нет, у них есть проблема, но они хорошо отпинываются от нее. Они говорят, ну, там же ничего не понятно. То есть в конце Аристотель говорит, что только философ может достичь счастья. И говорить, что это было доказано. А где это было доказано? В книжке этого нет.
Это же про политику, что надо философами часть, но остальными надо что-то сделать, нужно какое-то более-менее общество строить. И Аристотель не предлагает, не предлагает строить либеральное, которое строят те, например, коллеги там наши.
Да, конечно. Аристотель предлагает интересную штуку, но да, там демократия в его идеальном государстве, которое описано в политике. Ну, демократия в смысле голосования, вот это гражданское общество, вот это вот все. Но она настолько специфическая, что мы не понимаем, зачем она нужна, если только не знаем ее цели. Как цель свинюшки оказаться беконом, так цель недобродетельных людей помогать добродетельным. Ну, вот оно, результат неравенства. Если есть неравенство, если есть иерархия, там обязательно нижние ступени иерархии служат верхним. Худшее для лучшего.
Вообще описывается сегодня черным и белым, где-то вот эти идеи.
Я боюсь, что прямым текстом нет.
Как либералы не увидели вот этого посыла Аристотеля?
Они, может, и увидели, но у первых либералов были другие задачи. Они спорили с Аристотелем во многих вещах, включая и...
Ну, то есть, получается, все-таки либералы основываются на более ранних либералах, они, ну, не столько нет, на Аристотеле.
Нет. А, вы имеете в виду современные?
Да.
Я имел в виду первых.
А.
Конечно, первые что-то берут у Аристотеля, потом делают вид, что не брали, а сами придумали, да? И Аристотель здесь ни при чем. Помните, Гоббс отрицает, естественно, все аристотелианское влияние. Говорит, что Аристотель дурак, и все то же самое Макиавелли. Да, даже не Гоббс, Макиавелли такой первый, кто...
Потом цитирует.
Да. То есть он говорит, это все старики там придумали, фигня какая-то, а потом идут цитаты. Я специально обращал ваше внимание даже на те моменты, которые Макиавелли берет из этики Аристотеля. И в этом смысле позднейшие уже либералы, Гоббс, который во многом основывается на Макиавелли, и Лок, хотя они и спорят с Аристотелем, но они никуда не деваются из установок Аристотеля. Аристотель говорит, например, он не говорит, но такой вывод напрашивается. В идеальное государство живет в идеальном мире. В смысле, не мире как world, а мире как peace. Без войны. Потому что война и цивилизация плохо сочетаются. Война и богатство плохо сочетаются. Это нас Фукидид научил еще. И, соответственно, те, кто читают Аристотеля и основываются на Аристотелем, скажем, в 14-15 веках, в Возрождении, например, Данте, они прямым текстом пишут, так как цель человека – это мышление, а мышление возможно только, когда у тебя есть что поесть, есть где поспать, и когда тебя никто не теребит там каждые 5 минут, значит, цель государства, которая заключается в реализации цели человека, заключается в том, чтобы достичь вечного мира. Вот этот вечный мир, Данте говорит, всемирное государство, всемирная монархия, а Кант говорит просто вечный мир. И вот вам, пожалуйста, чистая линия от Аристотеля до предельного либерала. Нет.
Вот насчет того, что почитать, я вроде как вспомнила. Можем... Нет. Получается, пятая книга полностью посвящена справедливости, так?
Да.
Это самое полное вообще представление и разбор справедливости?
Нет.
Или...
В этике нет полного разбора и представления о справедливости. В этике существует только такой разбор, который соответствует целевой аудитории.
А вот... Есть что-нибудь, где есть полный разбор справедливости?
Нет, Аристотель не настолько...
Ну, даже не у Аристотеля, а там...
А вообще полный?
Вообще, да.
По Ролзеву.
Справедливость задавали там всех-всех-всех, Аристотеля.
Да?
И все в конце, и целая книжка с этого философии есть.
Я имею в виду что-то адекватное от одного автора.
Что-то адекватное. Ну, Ролз там. Например, у него прям книжка, самая влиятельная, наверное, книжка 20 века.
Но мы же 20 век не берем.
Да. Просто до этого люди были достаточно умны, чтобы не излагать всех своих мыслей на бумаге. То есть вы, конечно, можете попытаться составить аристотельское представление о справедливости. Тогда надо будет взять все этики, политику, риторику. Потому что когда мы дошли до справедливости, Аристотель вдруг бы начал говорить о естественном праве. Я бы сказал, о, смотрите-ка, естественное право появилось. Что это такое и с чем его едят? Потому что для естественного права невозможно без естественного закона. Для грека невозможно словосочетание естественный закон. Потому что номос – это конвенция. Закон – это конвенция, это результат соглашения, он искусственный. Поэтому не может быть естественного закона. Поэтому я бы вам сказал, мы бы почитали риторику, отрывок этот, где Аристотель говорит о естественном праве. Там 3 вещи. Если мне не изменяет память. Захоранивание в земле, отказ от мяса и еще что-то, о чем я уже забыл. И 1 000 000 вопросов. ел ли Аристотель мясо и хоронил ли своих мертвых в земле. В риторике Аристотель прямым текстом говорит, что это риторический прием. Прибегание к естественному праву – это риторический прием. То есть, когда вас прижал соперник тем фактом, что ваш подсудимый нарушил закон, и все знают это, вы говорите, не-не-не-не-не-не-не. Есть как бы ваш закон, а есть настоящий закон. Нужны были бы все этики, нужна была бы политика. Я боюсь, что нужны были бы еще какие-то произведения для того, чтобы мы смогли составить цельную картину о справедливости. Только современники совершают такую ошибку, чтобы брать одну тему и писать по ней одну книгу.
Ну, я имею в виду, у Платона, в принципе, у него ведь проглядывается какая-то вот какая-то общая идея диалога.
В государстве?
Не-не-не-не-не. Я имею в виду...
Общая идея справедливости?
Нет, не справедливости. А в принципе, там, я не знаю, допустим, сюжет. Не
сюжет,
знаю.
Сюжет, да.
Вот.
Но это же отличие диалога от трактата.
Вот, а если есть ли какой-нибудь у Платона, например, диалог, в котором речь идет о справедливости? То есть...
Конечно, государство.
Ну, а если...
Оно прям так называется, государство или о справедливости.
Нет, ну, я имею в виду не государство. Ну, потому что, ну, государство, вы сами сказали, что нет
смысла. Законы.
Ну, это будет неинтересно читать, да?
Они еще больше, чем государство объема.
А, да?
Да.
Ну, тогда давайте государство.
Государство, я понял. Хорошее пожелание. Хорошо. Что ж, если у вас нет других вопросов и замечаний, давайте мы на этом остановимся. Я благодарю вас за участие в очередной раз всех.
Спасибо.
И надеюсь, да, спасибо вам. И надеюсь вас увидеть когда-нибудь снова.